Дела и дни Горчакова. Возвращались из Гатчины поездом. Царь да Горчаков, больше в вагоне никого не было. Александр II всю дорогу много курил. Поезд уже катился по окраинам столицы, когда он сказал: «Не знаю, что со мною, но таким, как теперь, я еще никогда не был. Раньше хоть радовала охота, а теперь лишь вино да женщины, это как-то отвлекает. Кончится для меня все катастрофой. Не спорьте, князь, я был у одной гадалки в Париже вместе с дядей Вилли. Она ему накаркала долгую жизнь и множество успехов. Потом взяла дату моего рождения, 1818 год, и молча переставила только две последние цифры. Получилось 1881, вот это и есть год моей гибели. Как вы можете верить в такую мистику? А почему бы и не верить? Машинист с искусным щегольством затормозил поезд так, чтобы подножка царского вагона застыла как раз над ковриком, разостланным на перроне. Александр II надел каску и шагнул мимо коврика. Неожиданно грубо сказал, обращаясь к канцлеру на «ты»: «Князь, на днях ко мне в летнем саду подошла твоя племянница и похвасталась, что вопрос о браке ее с тобой уже решен. Если женишься, то я сердиться не буду. Но прежде подумай. На один за твоей спиной развела шашни с конногвардейцем Николаем Лейхтенбергским. Когда мы ездили на парижскую выставку, я, чтобы тебя не огорчать, указал шефу жандармов Шувалову не давать ей заграничного паспорта. Разберись сам». В окружении свиты и охраны царь удалился, а Горчаков испытал слабость в коленях. Но распускаться нельзя, прямо с вокзала надо ехать в совет министров. Там он сказал, что экономику империи можно выправить добычей нефти на Кавказе и угля в Донецком бассейне. Ему не поверили. Вечером у него был в гостях мудрый армянский католикос, недавно вернувшийся из турецкого Вана. В беседе за бутылкой вина они провели время до полуночи, разговаривая по-гречески, по-итальянски и на древней латыни. Проводив гостя, канцлер с помощью Якова устроился в постели. В стакан с водой опустил искусственную челюсть работы славного парижского дантиста Дезрабода. «Шиновья вернулись?» — спросил без зуба шамкая. «Да где уж там, гуляют». Утром в министерстве его поджидал Неппер. «Да», — говорил Горчаков. «Мы обещали Англии не ходить в Бухару и Хиву, но жители Бухары и Хивы не обещали, что перестанут ходить к нам с жалобами на своих ханов». «Ваш ответ, — иронизировал Неппер, — напомнил мне ответ дамы, нарушившей любовную клятву. Да, я клялась любить его до гроба, но ведь я не клялась сдержать свою клятву». Однако депутации угнетенных племен из ханства среднеазиатских сатрапий — это не сладкий мой вымысел. Они идут к нам, взывая восприятие российского подданства. При этом, дабы излишне не раздражать Англию, Горчаков благоразумно умолчал о тайной миссии из далекой Индии, которая просила народ России избавить их от колониального гнета. Если бы англичане были уверены в прочности своего положения в Дели, они не тряслись бы над барханами Средней Азии, как нищие над писаной торбой. Теперь Лондон выдвигал идею о разграничении сфер влияния в Средней Азии. «На сегодня, пожалуй, закончим», — сказал Горчаков Неперу. «Мы согласны считать Афганистан буфером между нами, при условии, что вы гарантируете нам его независимость и не станете расширять владения афганского эмира за счет Бухары и Коканда во вред чисто российским интересам». С докладом канцлер отбыл во дворец, где император оставил его обедать в кругу семьи. За столом царь неожиданно спросил, что он думает об Игнатьеве. «Ага, стало быть, подыскивают мне замену. Игнатьев очень умен, но поздравляю того, кто ему доверится. — ответил Горчаков с хитростью старого дипломата. Императрица Мария вдруг вставила шпильку. «Иметь Бисмарка! Какое счастье для немцев! За этим стояло у нас Бисмарка нет!» Острый кончик тугого воротничка врезался князю в щеку, но он не замечал боли. «Ваше Величество! Я не поручусь за немцев, но смею полагать, что русскому народу Бисмарки пока не требуются. Дайте поесть спокойно!» — вмешался царь. Первая атака отбита, надо ожидать второй. Великосветский Петербург наполняли слухи по поводу блондинки. Блондинка — это Надин, которую с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Горчаков вступил в кризис старческий. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. В осеннем парке Павловска канцлер встретил Тютчева. Два дипломата бродили среди прудов, засыпающих в умиротворенном покое. Разговор как-то не вязался. «Неужели нет новостей?» — спросил Тютчев. «Последняя из них такова. Я не сразу сообразил, что к моей увядающей мужской оболочке Надин хотела бы стать красочным приложением, вроде цветной картинки дамских мод, вклеенной в скучнейший номер еженедельника по вопросам земной статистики. Но я еще не выжил из ума и сознаю весь тяжкий грех перед покойницей Машей. Пора сказать себе, чтобы не мучиться более. Ты старик, Горчаков. Последняя женщина была у каждого, и она отлетала почти безболезненно, как облако. Тютчев замедлил шаги. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой, милый, видишь ли меня? Все темнее и темнее над землею. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Жестоко, но справедливо, — отозвался Горчаков. Помолчали. Канцлер потом сказал: «Нехороший признак, государь груб со мною». Он и со всеми таков, со всеми, да, но со мною бывал на равной ноге. Вы догадываетесь о причине. Косвенно виноват я сам, ибо дал повод к слухам о Надин. А иногда, — с надрывом признался Горчаков, — я с ужасом ловлю себя на том, что теряю мысль в разговоре. Мне страшно. Неужели конец? Это в мои-то 73 года, когда бы только жить да радоваться. Вечером в Михайловском театре давали Орфея Глюка. Горчаков сидел подлин один, искоса наблюдая за партером, где в окружении ослепительных дам беззастенчиво жуировали его статные красавцы-сыновья. По выражению глаз племянницы, старик догадался, что она с большим бы удовольствием перешла из ложи в партер. Дежурный флигель-адъютант попросил князя пройти в императорскую ложу. Надин с хрустом разгрызла карамельку. Этот хруст показался канцлеру треском рушащейся карьеры. Александр II сидел со своей сестрой, великой княгиней Марией Николаевной, когда-то очень красивой, Мессалиной, а теперь эта женщина не расставалась с костылями. Она и начала: «Вы женитесь или только волокитничаете?» Судя по всему, перед нашествием Пруссии на Париж от Горчакова решили избавиться. Кандидатуры известны. Константинопольский посол граф Игнатьев или шеф жандармов граф Шувалов. Горчаков ответил, что каждый человек вправе оставить за собой решение сердечных проблем. «Дипломатический корпус, — заговорил царь, — поставлен тобою в неловкое положение. Ты говоришь, племянница? Но каждую сплетницу я не стану отсылать в департамент Герольдии за генеалогической справкой. Не будь смешным. Всем было смешно, только не ему. Внутри дома тоже разлад. Сыновья заявили, что у них нет больше сил выносить присутствие этой блондинки. Старик понимал, что Надин вторгалась в их меркантильные интересы. Женись он на молоденькой, и тогда из наследства им останется один пшик на постном масле. Но рядом с Горчаковым, чего он не замечал, страдала и мучилась еще одна добрая душа. В один из дней канцлер подъехал к дому, и швейцар ошарашил его известием. Яков-то умер. Яков? Как умер? А так погоревал и приставился. Это было словно предупреждение для него. Горчакову вспомнился Яков молодым хватом парнем, его бурный роман во Флоренции с красивой торговкой рыбой. И теперь все исчезло, будто провалилось в бездонный колодец. А ведь они были ровесники. В лютый мороз канцлер Великой Империи, следуя за скорбными дрогами, проводил своего лакея до Волкового кладбища. Оглушительно громко скрипнул снег в могиле, когда на него поставили гроб. С похорон князь вернулся продрогший до костей, едва жив, его бил озноб, но все же он поехал во дворец. Из амплуа влюбленного юноши я должен переключиться на роль благородного старца, озабоченного будущим счастьем племянницы. Прошу, выдайте ей заграничный паспорт. Царь точно определил будущее счастье Надин. Я скажу Шувалову, чтобы не чинил препятствий для выезда им обоим, ей и герцогу Лейхтенбергскому. Ну вот и все. Горчакову стало легче. В начале лета он отбыл на немецкий курорт Вильдбад, где в горах Шварцвальда его и застала кровавая интермедия к войне. Здесь его повидал французский журналист Шарль Муи. Бисмарк недавно проговорился, что если бы в Зимнем дворце считались мнением русского народа, то в предстоящей войне Россия бы выступила заодно с Францией против Пруссии. Скажите, канцлер, есть ли в этом смысл? — Пожалуй, да, — кивнул Горчаков. — Какое же положение займет ваша империя? — Россия сохранит нейтралитет до тех пор, пока обстоятельства не заденут ее национальной чести. Вы, французы, можете искать союзников среди обиженных пруссий, в Италии, обязанной вам за войну в Ломбардии, в Дании, оскорбленной узурпацией Шлезвиг-Гольштейна, наконец, в Австрии, где еще не скоро забудут Садовую. Практически я не вижу со стороны Франции никаких услуг, за которые Россия должна бы сейчас платить своей кровью. Вот разве что за Севастополь, где ваша артиллерия не оставила камня на камне. Не будьте так жестоки к нам, канцлер. Зачем же? Я просто реально смотрю на вещи. И каков ваш нейтралитет? Вооруженный? Не знаю. Но мы будем тщательно повторять каждый военный жест вашей союзницы Австрии. Оседлала она лошадей наши, выведенные из конюшен. Зарядила Вена пушки наши, тут же будут выкачены из арсеналов. Я не скрываю, — сказал Горчаков. Стоит Австрии выступить против Пруссии, как наша лучшая армия из Варшавы сразу же переместится в Галицию. — Вы очень откровенны, — заметил Шарль Муи, — а я не Талейран, который утверждал, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Шарль Муи тогда же схватил на карандаш фигуру русского канцлера. Сгорбленный, но еще осанистый, хитрое, очень подвижное лицо с тонкими губами сатира, изящные старомодные манеры, полученные в наследство от XVIII века, и предрассудки старины, хотя никто в Европе лучше Горчакова не знал, что от них взять, а что оставить без употребления.